Доброго всем утра, дорогие друзья. В эфире программа «Четверть часа». На календаре четверг, 20 марта, 18-й день Великого Поста. Третья седмица Святой Четыридесятницы. Уважаемые зрители, программу «Четверть часа» открывает рубрика «Терра инкогнита», в которой мы продолжаем разговор о крылатых фразах, взятых из Библии. Сегодня рассмотрим происхождение и значение широко известного выражения «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет».
Меч, от меча и погибнут.
Ну, тоже есть такая руссконародная поговорка.
А что
означает? Ну, есть еще она же, только по-другому сформулированная. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Вот, я так понимаю, тут все сразу понятно. Кто на нас пытается напасть, тот от нас же получит.
Ну, вот это выражение я первый раз слышу. Наверное, оно означает то, что кто затеял какую-то ссору или войну, тот больше и потерпит от нее поражений. Я считаю так.
Ну, это тоже, скажем так, это библейское выражение, но у нас оно более знаменито как раз с выражением князя Александра Невского.
Я думаю, пошло, наверное, тоже с Древней Руси, еще с времен войны. И что все конфликты надо решать миром. Взявший меч, от меча и погибнут. Кто начал войну, тот и погибнет от войны. То есть. Он не наталкивает на компромисс.
Если вот он пойдет на меня с мечом, значит, и я также пойду на него с мечом. Ну, вообще-то это неправильно, конечно.
Да, такое слышал, но не знаю, откуда это.
А что обозначает?
Ну, если, не знаю, видимо, если кто-то развяжет, например, какую-то войну, это, то он от нее же пострадает.
Взявший меч, от меча не погибнет. Это не наш достославный князь. Кто с нам с мечом придет, тот от меча и погибнет. Это же Александр Невский. Это от него? Я у вас спрашиваю.
Ну, как мы с вами только что убедились, принято считать, что грозное предостережение принадлежит новгородскому князю Александру Невскому, герою сражения со шведами на Неве и с рыцарями и крестоносцами на Чудском озере, православному святому. И произнес он их якобы в назидании послам Ливонского ордена, которые после Ледового побоища летом 1242 года прибыли к нему в Великий Новгород просить вечного мира. Мы поискали достоверную информацию об этом, и что же оказалось? Оказалось, что на самом деле Александр Невский к этим словам не имеет никакого отношения. В немногих летописных источниках, которые о нем повествуют, ну, например, Софийская первая летопись и Псковская вторая летопись, нет никаких упоминаний ни этих слов, ни других, хотя бы отдаленно на них похожих. Автор крылатого выражения – советский писатель Петр Андреевич Павленко. Впервые эти слова появились в его киносценарии «Александр Невский». Согласно сценарию, главный герой фильма произносит «Кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет, на том стояла и стоит русская земля». Фильм режиссера Сергея Эйзенштейна вышел на экраны 1 декабря 1938 года, и с той поры эти слова ассоциируются с именем Александра Невского, как его личная историческая фраза. Ну, попробуем копнуть еще глубже, и окажется, что в основе этой фразы лежит известное евангельское выражение «Взявшие меч, мечом погибнут». Сайт азбука.ру опубликовал большую статью на эту тему, и в рамках нашей программы, конечно же, не сможем привести в полном объеме данный материал. Но, однако, несколько цитат я зачитаю. Вот что повествует нам Священное Писание. «И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или ты думаешь, я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся Писания, что так должно быть?» Ну, во-первых, кто этот один, урезавший ухо? Евангелист Иоанн говорит, что это апостол Петр. Такой поступок был делом его пылкости. Поэтому-то Христос и упрекает Петра, и притом со страшной угрозой за то, что он употребил меч в отомщение пришедшему рабу, хотя он поступил так горячо в защиту не самого себя, а своего учителя. Но Христос не допустил, чтобы от этого произошел какой-либо вред. Он исцелил раба и сделал великое чудо, которое могло открыть и его кротость, и могущество, а равно и нежность любви и покорность ученика, потому что тот поступок был свидетельством его любви, а этот – послушанием. Когда он услышал «вложи меч в ножны», то тот час повиновался и впоследствии никогда не делал этого. Другой же евангелист повествует, что ученики спрашивали Спасителя, а не ударить ли нам мечом? Но Христос воспретил это и исцелил раба, а ученику возбранил еще с угрозой для того, чтобы более вразумить его. «Ибо все, — говорит он, — взявшие меч, мечом погибнут». Ну, мы никогда не бываем победителями, когда делаем зло. Напротив, всегда побеждаем, когда терпим зло. Точно так же и блистательная победа бывает тогда, когда мы терпением побеждаем обижающих нас. Отсюда видно, что это победа от Бога, потому что она имеет свойство противное обыкновенной победе, что и служит доказательством могущества. Так и все святые тогда прославились и получили венцы, и воздвигли себе блистательные трофеи, когда одержали такую чуждую сопротивление победу. Ну что же, на этом рубрика «Терра инкогнита» подошла к концу, однако программа «Четверть часа» продолжается. Я приглашаю всех вас в семейную гостиную. Уважаемые зрители, в нашей семейной гостиной я вновь рад приветствовать директора Института семьи Уральского гуманитарного института, профессора, доктора психологических наук Юлию Александровну Токареву. Юлия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
В предыдущей беседе мы с вами начали говорить о возрастных периодах и затронули такой период, как младенчество. Сегодня, я так понимаю, мы будем разговаривать о дошкольном периоде.
Абсолютно верно. И это очень интенсивный период. Чаще всего именно в дошкольном возрасте родители начинают уделять внимание развитию ребенка.
Со скольки лет он начинается?
Он начинается с 3 лет по разным периодизациям, но именно с 3 лет считается, что это период, когда уже можно целенаправленно развивать ребенка.
И до? Есть возрастное увеличение верхнее?
До периода школьного 7 лет. С 3 до 7. Это период, когда очень активно развивается память, поэтому, конечно же, большинство родителей пользуются тем, что ребенок очень хорошо запоминает, находит время и возможности развивать и отправлять ребенка в разные кружки, в разные направления. И это правильно. Единственное, что нужно всегда наблюдать за своим малышом, за ребенком, чтобы это не вызывало у него каких-то перегрузок. И самое главное, не вызывало отрицательных эмоций, потому что когда ребенок посещает какие-то мероприятия без желания или в угоду родителям, то есть хочет, чтобы родителям было хорошо от его вот занятий, то тогда именно личностного результата ребенок не получит. Вряд ли он научится читать, считать, потому что ему это неинтересно, он делает это для родителей. Так как дошкольный возраст — это возраст игры, все развивающие мероприятия, они проходят через игру. Поэтому все, чему бы вы хотели научить ребенка, нужно обязательно преломлять через какой-то игровой момент, и тогда ребенок с удовольствием будет вас слушать, выполнять то, что вы его просите о чем. Это возраст, когда можно очень многое читать, заучивать. Дети активны, дети хотят проявить себя, поэтому любые мероприятия, где ребенок может выступить, показать себе, театральные мероприятия, спортивные мероприятия, вот здесь вот будут крайне полезны и желательны. Но есть детки, конечно, которые стеснительные, замкнутые, и для них можно порекомендовать занятия в кружках, где развивают мелкую моторику. Дети вышивают, дети конструируют, лепят. И это тоже будет полезно. Хотя, хочу сказать родителям, которые заметили, что ребенок их замкнут и ему не интересен сверстник, чтобы они не ограничивались вот этим интересом и все-таки ребенка побуждали к тому, чтобы он общался и интересовался другими. Иначе, если родитель вот, так скажем, пойдет по пути вот этого интереса, да, или без интереса, тогда дальше его будет развить очень сложно.
Очень сложно будет. А вот вы сказали об игре. А вот если ребенок просто, в принципе, играет и не проявляет интереса, ну, в принципе, не каким-то определенным родом...
Специальным играм, да?
Да, да.
В этом случае родителю придется включиться в игру ребенка и привнести в нее развивающий эффект. Это можно сделать таким образом, когда родитель заходит в игру с каким-то персонажем в руках и говорит: «А я пришел к тебе в домик, а чем ты занимаешься?» И здесь ребенок, например, может сказать: «Я ничем не занимаюсь, а давай позанимаемся вот этим». И сейчас он уже научает ребенка, чем можно позаниматься дома, как можно поиграть. И если вот такая игра ребенку понравится, он может с ней пойти к сверстнику. И то, чему научил родитель в игре, он пойдет и научит кого-то еще. И таким образом заслужит авторитет и уважение, и таким образом может дальше уже получать какое-то внимание со стороны.
Ну вот ребенок с 3 до 7 лет, он ведь наверняка еще берет пример с тех взрослых, которых видит рядом с собой.
Конечно. То есть если родитель, приходя с работы, конечно же, он устал, да, ложится на диван и ничем не занимается, то, скорее всего, что ребенок будет вести себя точно так же. И даже если родитель ему скажет: «Иди, пойди, поиграй», ребенок не увидит в этом какого-то личного интереса. Поэтому родителю все-таки придется после работы, чуть-чуть отдохнув, встать с дивана и пойти поиграть с ребенком. Почитать, поразукрашивать, поклеить. Сейчас очень много каких-то праздников, мероприятий. Можно каждый день готовить подарки на эти праздники, клеить, лепить, разукрашивать, дарить окружающим. И ребенок, видя, что это не просто вот занятие вечернее, да, а это подарок для бабушки, для дедушки, он будет в этом видеть какой-то смысл, интерес и будет делать это с удовольствием.
Лисана, как вы относитесь к компьютерным играм, так называемым развивающим? И на самом деле ли они развивают ребенка, когда... дитя усаживает перед экраном, и он изучает внешний мир через вот такое вот окно.
Я отношусь к этому абсолютно положительно. Единственное, все должно быть в меру. Компьютер никогда не заменит родителя. И играя на компьютере, ребенок не поймет, получается у него это или нет. Потому что здесь очень стандартный подход к оценке результата ребенка. Поэтому, несмотря на то, что компьютерные игры могут быть у ребенка, в это играют многие, общение с родителем и игры, которые предлагают взрослые, они более, так скажем, развивают ребенка, чем компьютер.
Ну, вот отношение ваше к тому, чтобы ребенок контактировал со сверстниками. Ведь очень многому наверняка ребенок и учится от тех детей, с которыми он непосредственно определенное время находится вместе.
Да, вообще, чем больше ребенок общается с себе подобными, со сверстниками, тем больше он получает разнообразных реакций на одну и ту же ситуацию. Может уже выбрать для себя: я буду вести себя как Вася, Петя, Наташа или Галя. Поэтому общаться с детьми очень полезно и нужно. Если родитель замечает, что ребенку это неинтересно, то тоже нужно уделить внимание тому, чтобы этот интерес пробудить. Возможно, отчасти стать вот этим другом для того Васи или Пети и научить своим примером общаться с ним.
А как же вот такой страх родителей и молодых, которые говорят о том, что не буду отдавать своего ребенка ни в детский сад, ни в какие-то другие учреждения дошкольные, по той причине, что мой ребенок, воспитанный в тепличных домашних условиях, никогда скверного слова не слышал, а там наверняка чему-нибудь да научится от плохих сверстников.
Дело в том, что, ну, вообще этот страх понятен, но если так взять по большому счету, то ребенок не сможет долго проживать вот в каких-то тепличных условиях и не выходить, и не общаться с окружающими. Поэтому это не совсем потом оправданный шаг. И лучше всего, чтобы родители поняли, насколько для ребенка нужно вот это вот раннее подключение к абсолютно, ну, реальной среде. Если ребенок, например, в 7 лет, придя в школу, увидит, что из себя представляют окружающие, он может, ну, просто испугаться, напугаться, и это выйдет в невротическое состояние. Если же он будет к нему готов, вот к такому реалию, к такой реальности гораздо раньше, то тогда проблем с восприятием не будет.
Ну и по традиции несколько советов для, практических советов для наших родителей.
Уважаемые родители, так как дошкольный возраст – это возраст активного развития памяти ребенка, пожалуйста, можете смело читать, запоминать, заучивать, направлять активность ребенка в спортивные какие-то мероприятия. Будьте для него другом, будьте для него партнером и постепенно и мягко готовьте к тому, что школа – это абсолютно нужный шаг, нужный период, и он непродолжительный, крайне интересный. Сами интересуетесь играми детей, вспоминайте себя в детстве и наверстывайте все, чего сами не получили.
Спасибо вам большое, Елисанна.
Ну что же, а на этом пока все. Программа «Четверть часа» подошла к концу. Ну а эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами.